12 часу ночи подали ужин, состоявший из куска старого сухого сыру и каких-то холодных пирожков с рубленной ветчиной, которые мне показались вкуснее всяких паштетов. Вина была всего одна бутылка, и та какая-то странная, темная с раздутым горлышком, и вино в ней отдавало розовой краской. Впрочем, его никто не пил. Усталый и счастливый до изнеможения, я вышел из флигеля. На прощание Зинаида мне крепко пожала руку и опять загадочно улыбнулась. Ночь тяжело и сыро пахнула мне в разгоряченное лицо. Казалось, готовилась гроза. Черные тучи росли и ползли по небу, видимо, меняя свои дымные очертания. Ветерок беспокойно содрогался в темных деревьях, и где-то далеко, за небосклоном, словно про себя, ворчал гром сердито и глухо. Через заднее крыльцо пробрался я в свою комнату. Дядька мой спал на полу, и мне пришлось перешагнуть через него. Он проснулся, увидал меня и доложил, что матушка опять на меня сердилась и опять хотела послать за мною, но что отец ее удержал. Я никогда не ложился спать, не простившись с матушкой и не спросивший ее благословения. Нечего было делать. Я сказал дядьке, что разденусь и лягу сам, и погасил свечку. Но я не разделся и не лег. Любовь. Стихотворение в прозе. Все говорят, любовь — самое высокое, самое неземное чувство. Чужое «я» внедрилось в твое. Ты расширен, и ты нарушен. Ты только теперь зажил, и твое «я» умершвлено. Но человека с плотью и кровью возмущает даже такая смерть. Воскресают одни бессмертные боги. Я присел на стул и долго сидел, как очарованный. То, что я ощущал, было так ново и так сладко. Я сидел, чуть-чуть озираясь и не шевелясь, медленно дышал, и только по временам то молча смеялся, вспоминая, то внутренне холодел при мысли, что я влюблен, что вот она, вот эта любовь. Лицо Зинаиды тихо плыло передо мною во мраке. Плыло и не проплывало. Губы ее все так же загадочно улыбались. Глаза глядели на меня немного сбоку, вопросительно, задумчиво и нежно, как в то мгновение, когда я расстался с ней. Наконец я встал, на цыпочках подошел к своей постели и, осторожно, не раздеваясь, положил голову на подушку, как бы страшась резким движением потревожить то, чем я был переполнен. Я лег, но даже глаз не закрыл. Скоро я заметил, что ко мне в комнату беспрестанно западали какие-то слабые отсветы. Я приподнялся и глянул в окно. Переплет его четко отделялся от таинственно и смутно белевших стекол. «Гроза!» — подумал я. И точно, была гроза. Но она проходила очень далеко, так что и грома не было слышно. Только на небе непрерывно вспыхивали неяркие, длинные, словно разветвленные молнии. Они не столько вспыхивали, сколько трепетали и подергивались, как крыло умирающей птицы. Я встал, подошел к окну и простоял там до утра. Молнии не прекращались ни на мгновение. Была, что называется в народе, воробьиная ночь. Я глядел на немое песчаное поле, на темную массу нескучного сада, на желтоватые фасады далеких зданий, тоже как будто вздрагивавших при каждой слабой вспышке. Я глядел и не мог оторваться. Эти немые молнии, эти сдержанные блистания, казалось, отвечали тем немым и тайным порывам, которые вспыхивали также во мне. Утро стало заниматься. Алыми пятнами выступила заря. С приближением солнца все бледнели и сокращались молнии. Они вздрагивали все реже и реже и исчезли, наконец, затопленные отрезвляющим и несомнительным светом возникавшего дня. И во мне исчезли мои молнии. Я почувствовал большую усталость и тишину. Но образ Зинаиды продолжал носиться, торжествуя над моей душой. Только он сам, этот образ, казался успокоенным, как полетевший лебедь. От болотных трав отделился он от окружавших его других неблаговидных фигур, и я, засыпая, в последний раз припал к нему с прощальным и доверчивым обожанием. О, кроткие чувства, мягкие звуки, доброта и утихание тронутой души, тающая радость первых умилений любви, где вы, где вы? На следующее утро, когда я сошел к чаю, матушка побронила меня, меньше, однако, чем я ожидал, и заставила меня рассказать, как я провел накануне вечер. Я отвечал ей в немногих словах, выпуская многие подробности и стараясь придать всему вид самый невинный. «Все-таки они люди не комильфо», — заметила матушка, «и тебе нечего к ним таскаться, вместо того, чтобы готовиться к экзамену да заниматься». Так как я знал, что заботы матушки о моих занятиях ограничатся этими немногими словами, то я и не почел нужным возражать ей. Но после чаю отец меня взял под руку и, отправившись вместе со мной в сад, заставил меня рассказать все, что я видел у Засекиных. Странное влияние имел на меня отец, и странные были наши отношения. Он почти не занимался моим воспитанием, но никогда не оскорблял меня. Он уважал мою свободу. Он даже был, если можно так выразиться, вежлив со мною. Только он не допускал меня до себя. Я любил его, я любовался им. Он казался мне образцом мужчины. И, Боже мой, как бы я страстно к нему привязался, если бы я постоянно не чувствовал его отклоняющей руки. Зато, когда он хотел, то умел почти мгновенно, одним словом, одним движением возбудить во мне неограниченное доверие к себе. Душа моя раскрывалась, я болтал с ним, как с разумным другом, как со снисходительным наставником. Потом он также внезапно покидал меня, и рука его опять отклоняла меня, ласково и мягко, но отклоняла. На него находила иногда веселость. И тогда он готов был резвиться и шалить со мной, как мальчик. Он любил всякое сильное телесное движение. Раз, всего только раз, он приласкал меня с такой нежностью, что я чуть не заплакал. Но и веселость его, и нежность исчезали без следа. И то, что происходило между нами, не давало мне никаких надежд на будущее. Точно я все это во сне видел. Бывало, стану я рассматривать его умное, красивое, светлое лицо. Сердце мое задрожит, и все существо мое устремится к нему. Он словно почувствует, что во мне происходит, мимоходом потреплет меня по щеке и либо уйдет, либо займется чем-нибудь, либо вдруг весь застынет, как он один умел застывать, и я тотчас же сожмусь и тоже похолодею. Редкие припадки его расположения ко мне никогда не были вызваны моими безмолвными, но понятными мольбами. Они приходили всегда неожиданно. Размышляя впоследствии о характере моего отца, я пришел к такому заключению, что ему было не до меня и не до семейной жизни. Он любил другое и насладился этим другим вполне. Сам бери, что можешь, а в руки не давайся. Самому себе принадлежать — в этом вся штука жизни, — сказал он мне однажды. В другой раз я в качестве молодого демократа пустился в его присутствии рассуждать о свободе. Он в тот день был, как я это называл, добрый, тогда с ним можно было говорить о чем угодно. «Свобода», — повторил он, — «а знаешь ли ты, что может человеку дать свободу?»
«Что?»
«Воля. Собственная воля. И власть она даст, которой лучше свободы. Умей хотеть, и будешь свободным, и командовать будешь».
Отец мой прежде всего и больше всего хотел жить и жил. Быть может, он предчувствовал, что ему не придется долго пользоваться штукой жизни. Он умер 42 лет.
Я подробно рассказал отцу мое посещение у Засекиных. Он полувнимательно, полурассеянно слушал меня, сидя на скамье и рисуя концом хлыстика на песке. Он изредка посмеивался, как-то светло и забавно поглядывал на меня и подзадоривал меня короткими вопросами и возражениями. Я сперва не решался даже выговорить имя Зинаиды, но не удержался и начал превозносить ее. Отец все продолжал посмеиваться. Потом он задумался, потянулся и встал. Я вспомнил, что, выходя из дома, он велел оседлать себе лошадь. Он был отличный ездок и умел укрощать самых диких лошадей. «Я с тобой поеду, папаша?» – спросил я его. «Нет», – ответил он, и лицо его приняло обычное равнодушно-ласковое выражение. «Ступай один, коли хочешь, а кучеру скажи, что я не поеду». Он повернулся ко мне спиной и быстро удалился. Я следил за ним глазами. Он скрылся за воротами. Я видел, как его шляпа двигалась вдоль забора. Он вошел к Засекиным. Он остался у них не более часа, но тотчас же отправился в город и вернулся домой только к вечеру.